Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. Перекресток трех дорог. Смеялся месяц и от соблазна сокрыл за тучи острый рог. Дрались, а мудрость лежала праздно на перекрестке трех дорог. Зинаида Гиппиус. Мудрость. Глава первая. Щенки. Под железным потолком горела тусклая лампочка без абажура. В гараже пахло бензином и рвотой. Полный рыхлый мужчина, давно разменявший пятый десяток, сидел в круге света от тусклой лампы. Его крепко-накрепко привязали к стулу, замотав руки и ноги скотчем. Он находился в гараже. Он это понял, когда с трудом открыл глаза, очнувшись от долгого обморока, вызванного ударом по голове сзади. Собственно, сам момент удара он не помнил. Память сохранила лишь смутную картинку, как он подрулил к своему загородному дому и нажал на пульт ворот гаража. Но пульт от чего-то не сработал, и ему пришлось выйти из машины, чтобы открыть гараж вручную. Это последнее, что запечатлелось в его памяти. Темнота летнего вечера, пряного и прекрасного после великого карантина и свет фонаря. Дальше просто тьма. И вот сумрак, лампочка под железным потолком, гараж. Не его гараж. Он понял это сразу, как только огляделся, поворачивая голову, пульсирующую тупой болью. «Я прошу у тебя прощения». Голос. Хриплый, до крайности взволнованный, почти истерический голос. Мужской. Но в нем какие-то бабьи нервные ноты. «Я умоляю тебя простить меня». Примотанный скотчем к стулу мужчина не видел говорящего. Тот стоял позади. Обхватил его за горло, насильно запрокидывая голову назад, рванул так, что чуть шею не сломал. И когда привязанный к стулу заорал от неожиданности, боли и страха, засунул ему в рот чуть ли не в самое горло пластиковую бутылку, наполненную водкой. Может, и еще чем-то, кроме водки. Привязанный к стулу едва не захлебнулся, забился, пытаясь повернуть голову и вытолкнуть изо рта горлышко бутылки. Его мучитель вроде как отпустил его, но в следующую секунду пальцами зажал ему плотно нос, заставляя снова открыть рот широко, и водка лилась, обжигая гортани пищевод. Привязанного к стулу вырвало. Но это помогло мало. Достаточное количество алкоголя попало ему в желудок, и он уже чувствовал, что пьян. Было и еще что-то не так с этой водкой. Кроме жара опьянения, он ощущал пугающую скованность во всем теле. Перед глазами все плыло. Какие странные звуки. Кто-то скулит. Словно жалобный плач. Или это галлюцинация? Морок? «Я прошу у тебя прощения», — снова повторил хриплый голос у него за спиной. «И ты должен, обязан меня простить». Говоривший сделал шаг и вышел из тени. Обошел стул с привязанным к нему мужчиной и встал перед ним. Он больше не скрывался. Он позволил себя увидеть. И это наполнило сердце привязанного леденящим страхом. Хотя в облике его мучителя, его похитителя, не было ничего инфернального, ужасного. На первый взгляд, заурядный человек, самый обычный мужчина. «Прости меня». Он смотрел на свою жертву прямо в глаза и произносил это нервно, но так искренне, так страстно, что его жертва просто не могла не прислушаться к этому тону, к умоляющей интонации. И взгляд. «Ну, хочешь, на колени перед тобой встану?» Мучитель медленно и грузно опустился на колени перед привязанным к стулу, перед напуганной, обреченной на муки и смерть жертвой. «Вот, видишь, я на коленях перед тобой и умоляю о прощении. Думаешь, мне легко сейчас?» Пауза, только хриплое прерывистое дыхание привязанного к стулу. «По-твоему, я сумасшедший? Отвечай!»
«Я
Я не знаю. Нет, что вам от меня надо?
Мне от тебя надо все.
Мучитель смотрел на него почти жалобно. И я бы никогда этого не сделал.
Все это так дико. Я и сам это признаю. Дико, жутко, глупо. Так глупо. Но я ничего не могу сделать, понимаешь? Я должен. Я обязан. Она так сказала.
Кто она?
Она не простит, если я отступлю сейчас или пойду на попятный. Она так сказала мне. Либо ты, либо они.
Ну, конечно же, они. Конечно, вы, ты, не я же. Привязанный к стулу смотрел на него. Он не понимал этого бреда. Все казалось ему страшным сном, кошмаром. Только вот в кошмарах не воняет собственной рвотой, испачкавшей дорогую рубашку, запятнавший стильный галстук. Эти звуки, скулёж, плач.
«Прости меня, мой друг», — сказал мучитель, который не был ему другом.
Он поднялся с колен, достал из кармана куртки мобильный, включил камеру на съемку и поставил мобильный на полку гаража, чтобы у камеры был самый лучший ракурс. Затем направился вглубь пустого просторного гаража во мрак. И через минуту появился в круге света с плетеной корзинкой. В корзинке щенки. Маленькие, еще слепые. Два черных щенка, отнятых у приблудной прикормленной дворняжки, которую пришлось отравить крысиным ядом, потому что она, мать, к своим новорожденным деткам никого не подпускала. Привязанный к стулу видел, как его похититель достал обоих щенков из корзинки. Они скулили, пищали, сучили крохотными лапками, когда он держал их на весу, словно любуясь ими и показывая их своей жертве. А потом он крепко, очень крепко начал сжимать кулаки, смыкая пальцы на шеях обоих щенков. Они пищали, скулили, плакали, а он медленно душил их на глазах своей потрясенной жертвы. Когда щенки затихли, он аккуратно положил их снова в корзинку. «Вот так. А тебе любопытно было на это смотреть?» — спросил он тихо свою жертву.
«Ублюдок! Садист! Сволочь!»
Привязанный к стулу на миг позабыл даже собственный страх. «Что ж ты творишь?»
«Это только начало. Первый шаг».
Его мучитель грустно поник головой. Она говорит, чем больше мучений, слез, страданий, боли, тем лучше, тем крепче, надежнее, понимаешь, надежнее. А это самое главное. Он зашел за спину привязанного, и что-то звякнуло, какие-то металлические предметы. Они лежали на верстаке. Но мужчина не видел, что там такое лежит. Однако одно осознание, что там что-то есть, нечто острое, парализовало его тело. Или ощущение паралича было вызвано чем-то иным? Его похититель снова встал перед ним с большим садовым секатором в руках. Он смотрел на свою жертву, не мигая, а потом поднес секатор к груди и... Щелк! Мощное лезвие щелкнуло и разрезало скотч, путы, которыми мужчину прикрутили к стулу. Щелк! Обрезки скотча упали на бетонный пол, а следом на пол грузно свалился со своего стула и тот, кто был к нему примотан, а теперь вроде как свободен.
Свободен?
Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело не повиновалось ему, хотя он ощущал его и чувствовал жжение от ссадин и боль в затылке. Ощущал, как холодит ему бок бетонный пол, но он не мог пошевелиться. Не мог поднять руку, не мог согнуть ногу, он словно погружался в сон. Внезапно сонный морок пропал, хотя оцепенение по-прежнему сковывало все его тело. Сердце пронзил ледяной ужас. Он увидел то, что взял с верстака его мучитель, отложив секатор. Теперь в его руке был топор. Тяжелый,
остро наточенный топор дровосека. «Ну, прости меня, мой друг, мой бесценный, прекрасный друг», — произнес мучитель, ногой, осторожно, почти бережно поворачивая его на спину. «Клянусь, не было, нет и не будет в жизни кого-то ближе, драгоценнее и дороже тебя для меня». Она правду мне сказала. «Когда сделаешь все это сам, своими руками, только тогда поймешь, что это значит. Что это такое? И как это важно, велико, как это хорошо». Схватив топор обеими руками, он суетливо и неумело вскинул его высоко над головой и, выдохнув хрипло, рубанул. Его жертва уже не кричала, а выла, пытаясь хоть как-то пошевелиться, повернуться, укрыться, уползти.